Франческо Ферранда в своей работе «Философский постгуманизм», а также в статье, приведенной в этом же сборнике, выделяет три постгуманизма. Это критический, культурный и философский. Широкий постгуманизм она определяет следующим образом. В широком смысле постгуманизм можно описать как постгуманизм, постантропоцентризм и постдуализм. Следует заметить, что спекулятивный постгуманизм и рационалистический ингуманизм, очевидным образом, в эту категоризацию вообще никак не включаются. Если обратиться к статье «Трансгуманизм слэш постгуманизм» в том же сборнике под редакцией «Пройдутти», сами принципы классификации постгуманизмов, приведенные там, помещают спекулятивный постгуманизм и рационалистический ингуманизм ближе к трансгуманизму, нежели к тому, что Франческо Ферранда вообще готова понимать как постгуманизм. Рациональность при этом, научная и любая другая, мыслится как часть этого гуманизма нового времени, который должен быть пересмотрен. И потому отвергается как неинклюзивное и угнетающее. Если обратиться к примерам критики рациональности в духе вот этой критической теории постгуманизма, которую приводит Франческо Ферранда в философском постгуманизме, то, по сути дела, она наследует вот этой критике франкфуртской школы через когнитивный байс исследователей, через их когнитивные склонности, предрасположенности, предрассудки, врожденные, ну, в той или иной степени их социальным, историческим, политическим контекстом. Что это за примеры? К примеру, критикуется примитивная расология Линнея, который в своей исходной классификации животного мира встроил также и классификацию человеческих рас, которым приписал различные темпераменты и черты поведения в соответствии с бытовавшими тогда, чего греха таить, достаточно некритическими, но свойственными времени убеждениями. Соответственно, делает вывод Ферранда, если Линней такой вот неосознанный расист, не встроил их в самый фундамент, значит, своей затравочной систематики, без разницы, что эта систематика тысячу раз пересматривалась с тех пор, что она была таким затравочным фрагментом для дальнейшей рациональной критики и совершенствования этих представлений на ее основе. Вот, раз он туда эти предрасположенности, предрассудки встроил, значит, предвзятости в принципе встроены в национальную, в научную рациональность вообще. Хорошая оговорка про национальную, да. Критикуется, например, представление о мультиверсуме в духе эверетики или совокупности математических вселенных на материале произведений Тегмарка. Например, критикуется предположение о расточительности природы и неисчерпаемости ее ресурсов. То есть приводится цитата Тегмарка, он там говорит о том, что часто критикуют возможность существования мультивселенных, параллельных миров, исходя из того, что это, мол, неэкономично, что слишком много абсолютно недоступных для нас физических проявлений вот Вселенная как бы продуцирует, нет никакого критерия необходимости всех этих форм существования материи. Но Тегмарк говорит, а кто мы такие, чтобы оценивать это все с антропоцентрической точки зрения такой экономичности. Но такая трактовка антропоцентричности и ее когнитивных ограничений для Ферранда не подходит. Она говорит, что предположение о расточительности природы и неисчерпаемости ее ресурсов для создания вселенных относится насчет потребительской предвзятости. То есть вот мы как потребители желаем, чтобы производилось всего побольше, чтобы мы это могли потреблять снова и снова. И поэтому не видим ничего плохого в том, чтобы и Вселенная произвела побольше таких параллельных миров. То есть не задействуется никакая из форм рациональной критики, ни что-нибудь основанное на принципе Оккама, ни других более поздних формах формулирования принципа экономии сущностей. А вот такая экономическая в своей основе критика мультиверсума.
Интуиция.
Интуиция. Еще одна интересный пример критики научной рациональности на примере описания биологического опыта с перцептивной системой лягушек, ну, которая там была связана с каким-то инвазивным вмешательством, считывание сигналов, реакции нервной системы лягушки на те или иные стимулы за авторством Летвина и соавторов. Там, конечно, Ферранда говорит, что это стоит понимать в первую очередь не как критику, но как вот предложение к продуктивному переосмыслению научной рациональности, что вот можно раскрыть на примере ее замечаний какие-то дополнительные аспекты научного осмысления действительности и таким образом научную методологию в постгуманистическом духе модифицировать. Но, собственно, эти замечания сводятся к прежде всего апелляциям к языку, которым описана лягушка в тексте статьи. А именно, она там описана гендерно ненейтрально, специстки, что вот выделен вообще вид такой лягушек определенных, там конкретный биологический вид указан, что вот произведена специстская классификация. И в целом такое описание ей видится антропоцентрическим. Таким образом, производится анализ текста научной статьи на совершенно специфическую проблематику с точки зрения обыденного языка. То есть все, что в рамках научной статьи могло иметь специальный смысл. Ну, не секрет, что даже имеющие абсолютно общее хождение слова в контексте научного языка, научной терминологии иногда приобретают свое специфическое значение, которое конкретизировано в рамках данной дисциплины. Или же эти слова понимаются особым образом в контексте научной статьи. То есть, если уж указано, что речь идет о представителе биологического вида лягушек, то, по-видимому, речь идет о том, что неважно, какого пола эта лягушка, этими данными можно пренебречь для конкретного исследования в его рамках. Вот. И, соответственно, она рассматривается в дальнейшем, она или он, как репрезентативный представитель определенной категории, в данном случае вида данного конкретного лягушек. Но Ферранда кажется абсолютно правомерной критикой всей этой терминологии, без выяснения нюансов, можно ли пренебрегать той или иной стороной, той или иной характеристикой данного конкретного экземпляра в рамках данного научного исследования. Критика осуществляется на основе обыденного понимания всех этих слов. При абсолютном игнорировании научной семантики. То есть мы опять встречаемся с вот этим подходом к критике научной рациональности, основанной на абсолютно внешних по отношению к ней факторах, без какого-либо задействования факторов внутренних. С этой точки зрения достаточно интересно проанализировать, как вообще построена работа с научной тематикой в рамках вот этого сборника, как она вообще работает репрезентативно для тамошних авторов. Стоит заметить, что чуть ли не главным автором, который рассуждает, например, о взаимосвязях постгуманитарных дисциплин и физики и кибернетики, является Вера Бюльман. У нее PhD по медиаисследованиям, согласно описаниям авторов, проведенному в начале сборника. Она теоретик архитектуры, виртуальности и технологий. Стоит заметить, что Бюльман при этом читала достаточно много весьма продвинутой литературы. Она цитирует произведения, например, Леона Брильюэна об информации. Это действительно большая величина физики. Она, значит, приводит несколько цитат из Винера. Она анализирует концепцию демона Максвелла, как она проведена в некоторых физических трудах, или, например, об информации она рассуждает по работам Уайтхеда, компетенции которого не только в философии, но и в математике, например, невозможно подвергнуть сомнению. Но понимает их весьма специфически. Например, рассуждая о термодинамике, она допускает утверждение, что речь идет о тепле, которое не является энергией. Начать с того, что в рамках термодинамики вообще нет такого понятия, как такой величины, как тепло, есть количество теплоты. И отнести этот баг на счет одного лишь перевода едва ли возможно, поскольку английский термин для обозначения этой величины абсолютно повторяет российский, ну или наоборот, русский. Вот. Quantity of heat, насколько я помню. Соответственно, просто так такой ляп не допустить. И вот это количество теплоты, оно на самом деле входит в такую, ну, совершенно малозначимую вещь, как математическая формулировка первого начала термодинамики, именно как одно из слагаемых. А первое начало термодинамики именно что является специальной версией, специальной формой записи закона сохранения энергии в применении к изолированным термодинамическим системам. И в ней количество теплоты именно выполняет роль одного из видов энергии. Абсолютно аналогичные вещи произвольности, так скажем, допущены при описании известного мыслительного эксперимента «Демон Максвелла». Ну, вкратце, Максвелл предложил в свое время представить себе некого микроскопического демона, который может дежурить у маленького отверстия между двумя емкостями, и который пропускает через это отверстие в одном направлении молекулы газа с энергией, превышающей определенную, а в другом направлении только ниже этой энергии. Соответственно, в результате могла бы получаться ситуация, по видимости, противоречащая законам термодинамики, которая упорядочила бы в одной части этого разделенного сосуда более холодные молекулы, а в другой более горячие. То есть, с одной стороны, горячий газ, с другой холодный. Саму концепцию эксперимента Бюльман воспроизводит достаточно адекватно, но она говорит, что этот парадокс позволен продемонстрировать нечто, связанное с когнитивными ограничениями человека и с представлениями об искусственном интеллекте. То есть вот человеку ума не хватает ранжировать эти молекулы по их энергии. Хотя дело как раз именно в размерном факторе, что у человека нет таких орудий, которые вот помогли бы без затрат энергии ранжировать эти молекулы по величине энергии. То есть фишка демона Максвелла прежде всего в его размере и неизвестном источнике энергии, а вовсе не в интеллектуальной мощи. Дальше там со ссылкой на философа науки французского Мишеля Сера приводится, например, такая цитата. «Вероятностные процедуры применимы только посредством вычислений, выполняемых с использованием шифров, математических формулировок «нуля» в кавычках, «ничто» в кавычках, и эквациональных способов уравновешивания и дополнения путем прибавления зашифрованной отрицательности ко всей исчислимой и измеримой положительности. Для этого общее количество возможных случаев, которые, как считается, могут произойти с пробабилистически определимой вероятностью, должно быть конечным и счетным. Окей, ребята. Пробабилистически определимая вероятность, ну, это какая-то, в общем, тавтология, очевидным образом. Потому что пробабилистик это и означает вероятностный. Ну ладно, допустим, это отнесено на уровень перевода. Всякое может быть. Но что такое, черт побери, эквациональные способы уравновешивания и дополнения путем прибавления зашифрованной отрицательности? Я показывал это определение нескольким физикам, математикам. Собственно, реакция была однозначной. В принципе, воспроизводящий мою первую реакцию. Что это, черт побери, такое? Что это должно означать? Можно предположить, что это имеет какое-то отношение к там, алгебре вероятности, да? Пространству вероятностей. Вот когда она говорит о конечном и счетном количестве случаев, которые должны быть рассмотрены. Точнее, в рамках теории вероятностей этот термин звучит как алгебра событий. Но эквациональный способ уравновешивания и зашифрованная отрицательность – это что-то абсолютно за пределами любой математической или околофизической терминологии. И когда вообще начинается разговор в рамках вот этого критического постгуманизма о той или иной сфере научного знания, возникает сразу несколько таких казусов, совершенно явных, когда говорят вроде бы об общезначимых вещах, дисциплинах, о теории вероятности, о термодинамике, о теории информации, о кибернетике, но в каждой из них выбирается какой-то специальная авторитетная фигура, которая, с одной стороны, обладает достаточным авторитетом, чтобы начать его цитировать в философской литературе, но, с другой стороны, к, собственно, нормальной науке имеет достаточно проблематичное и неоднозначное отношение. Я уже упоминал, что наиболее цитируемым философом науки в этом сборнике является Мишель Сер. Ну, вы, в принципе, можете сами пройти по сборнику, там, забивая в поисковик там, фамилии Поппера, Куна, черт там, не шутит, Селлерса или Квайна, кого угодно. Вот Сер будет наиболее часто встречающейся фамилией. О его бэкграунде замечания я уже оставлял, но тут важно, конечно же, рассмотреть цитаты. Цитата Сера, например, приводимая той же Верой Бюльман в статье «Уравнение» в скобочках «Математическое мышление», гласит: «По сути дела, математика – это не язык. Природа скорее закодирована. Изобретение того времени, речь идет о времени Галилея, затем Декарта, Лейбница, Паскаля, когда формировалась концепция математики как языка науки. Это моя врезка. Вот. Изобретения того времени могут похвастаться не тем, что вырвали у природы секрет ее языка, но тем, что подобрали ключ к шифру. Природа скрыта за шифром. Математика – это код, и поскольку он непроизволен, то это скорее шифра». Это цитата из Сера, и дальше ее комментирует сама Бюльман. «Алгебра, как искусство умозрительного восполнения и противопоставления экспериментальным способам, ищет код». «Экспериментальным способом ищет код». Не имея его изначально. Понятие эквационального тождества таким образом способно организовать практику сравнения математических выражений экспериментальным способом. Каким, черт побери, экспериментальным способом производит свои операции алгебра? Речь идет именно о поиске аналитических решений тех или иных уравнений. Когда мы говорим о применении математических концепций к естественно-научным вопросом. Речь уже никогда не идет о чисто математических концепциях. Речь идет о дополнительной семантике, которую мы начинаем приписывать тем или иным математическим терминам, которые в контексте значит, конкретной, например, физической ситуации оказываются обладающими смыслом той или иной физической величины. Какой-нибудь тензор, чисто математическое понятие, может иметь смысл энергии и импульса, например. И какая-нибудь алгебраическая переменная может отвечать за скорость или пройденный путь. Экспериментальная ситуация привносится в науку вместе с физическим, вместе, шире говоря, естественно, научным контекстом. Математика экспериментальной наукой не является ни в каком приближении. Еще более интересный казус по цитированиям происходит, когда Бюльман и некоторые другие ее коллеги из сборника говорят о кибернетике. Наиболее цитируемый и упоминаемый кибернетик, что вы тоже можете проверить сравнением с Винером, Тьюрингом, Нейманом и кем угодно на страницах этого сборника, это Грегори Бейтс. Согласно тексту Бюльман, это некий родоначальник кибернетики, большой и равновеликий соратник Винера и Неймана. Если мы заглянем в попросту википедийные справки о том, кто такой Грегори Бейтсон, мы обнаружим, что это, конечно, очень интересный мыслитель, полимат, то есть владеющий сразу многими сферами научного знания, но скорее гуманитарного склада. Исследователь языка, мышления и коммуникации, который посчитал возможным и интересным использовать в своей деятельности некоторые кибернетические подходы, впрочем, практически никогда не апеллирующие к математической стороне вопроса. При этом на страницах Бейтсона, что в отечественной версии Википедии, что в английской, Винер и Нейман упоминаются. Если мы заглянем в научные биографии Винера и Неймана, там Бейтсон не упоминается нигде. Пересечения, конечно, существуют. Они касаются такого ивента, как Massey Conferences, междисциплинарной конференции, проводимой в 40-х-50-х годах, фишка которой именно была в сведении в одном помещении гуманитариев, математиков, кибернетиков, лингвистов, психофизиологов, в общем, интеллектуалов совершенно различной направленности, как гуманитарной, так и естественно-научной и математической. Там действительно участвовали на разных этапах, хотя практически не пересекаясь, и Бейтсон, и Виннер, и Шеннон. Впрочем, какого-то однозначного выхлопа непосредственного и научного в этих конференциях, в общем-то, и не было. Все это вызывает подозрение, что когда мы говорим вот о рецепции науки критическим постгуманизмом, есть кибернетика, есть кибернетика, которая существует как нормальная научная дисциплина, а есть кибернетика, как ее используют и трактуют критические постгуманисты. С одной стороны, кибернетика вот Винера, Тьюринга, Неймана и других, с другой стороны, кибернетика Бейтсона, которого цитирует Вера Бюльман. При этом, на самом деле, вот эта тенденция о том, что на эти философские вопросы или о вопросах философской интерпретации научных каких-то концепций рассуждают те, кто не имеет, собственно, научного бэкграунда, эта тенденция не всегда соблюдается. Есть значимое исключение, которое практически все заметные авторы этого сборника не преминули упомянуть. Речь идет о Карен Барретт, которая имеет определенные заслуги в, собственно, теоретической физике. Насколько я сумел это прогуглить, хотя практически ни в одной из доступных в сети биографий этот момент не выводится на первый план, ну, она занималась действительно релевантными научными вещами, имеет вполне определенные заслуги на этом поле. Я не собираюсь абсолютно никак оспаривать этот факт. Проблема в том, что ни одна из приведенных цитат Барретт не демонстрирует ее физический бэкграунд применительно к тому, что она говорит о физике. Речь идет о философии. Речь идет о том, что физика используется в лучшем случае как какая-то метафорическое орудие для рассуждений о вполне себе легитимных в рамках, собственно, континентальной философии на вопросах. Возвращаясь, кстати, к концепту постдисциплинарности, ну вот это, в принципе, один из примеров такой постдисциплинарности, когда физик начинает рассуждать о философии. Но каков взгляд на постдисциплинарность критических постгуманистов? Собственно, к реплике, которые все вот в одной из наших интерлюдий вставил. Цитата статьи Нины Люке «Постдисциплинарность». «Концепт постдисциплинарности отсылает к более трансгрессивным способам производства академического знания, которые дестабилизируют, деконструируют и нарушают гегемонию отдельных дисциплин и классическое академическое разделение между гуманитарными, социальными, техническими, медицинскими и естественными науками. Исследователи, собирающиеся под знаменем постгуманитарных наук, взаимодействующие с фигурациями постчеловеческого, отстаивают различные виды постдисциплинарности, также часто отражаемые зонтичным понятием трансдисциплинарности. Ученые в постгуманитарных науках движутся по академическим траекториям многообразных дисциплин, а также междисциплинарных занятий или же исследований, таких как феминистские, постколониальные, квир-исследования, критические исследования инвалидности, исследования науки и технологий окружающей среды, культуры, исследования животных и тому подобное. Что можно сказать о таком представлении о постдисциплинарности? Во-первых, даже в той реплике, которую озвучивал Всеволод, мне бы хотелось проакцентировать внимание на том, что в этих замечательных проектах постдисциплинарных или междисциплинарных, которые он озвучивал, есть фрагмент необходимой дисциплинарной компетенции, с которой вообще начинается сам проект. Человек в категориях определенной дисциплины видит некую физическую возможность осуществить какой-нибудь, например, арт-проект, представляет, что в рамках этой дисциплины для него представляет интерес, что необходимо исследовать дополнительно, предпринимает это исследование, едва ли где-то в его рамках, выбираясь из дисциплинарных рамок, и дальше придает этим внутридисциплинарным результатам звучание, которое резонирует в других дисциплинах. Это, разумеется, не единственный способ междисциплинарного подхода. К примеру, Всеволод упомянул такую вещь, как квантовая химия. Квантовая химия мне в собственной научной биографии удалось позаниматься непосредственно. Почитать как учебники, так и философские исследования истории квантовой химии. И речь идет о том изначально, что существовала возможность описания, казалось бы, чисто химических объектов, атомов и молекул, взаимодействия химических веществ и их элементарных единиц, в терминах исходно внехимических, физических, а именно в терминах квантовой механики. Речь идет об исследованиях описания химической связи, начавшихся с описания молекулы водорода Гайтлером и Лондоном в 20-х годах 20 века, о разработке дальнейших методик математического расчета энергии взаимодействия многоатомных и многомолекулярных систем с совершенно разной степенью точности, с совершенно разной степенью теоретической сложности и фундаментальности. В конце концов, эти исследования подошли к определенным ограничениям, в которых из-за математической сложности тех объектов, которыми приходилось оперировать, или из-за соображений, так сказать, эмпирической точности того, насколько можно было предсказать и проверить исход того или иного эксперимента, пришлось учитывать определенные соображения чисто химического толка, например, соображения геометрической химии, которые представляют взаимодействие атомов и молекул как определенные геометрические фигуры, вдоль которых они вот рассчитывают те или иные силы, которые могут возникать между составными частями той или иной молекулы или той или иной другой химической структуры. И исходя из этих геометрических соображений, выбирать наиболее вероятные пути взаимодействия тех или иных химических веществ. Соответственно, на определенном этапе квантовым химикам пришлось учитывать эти соображения для оптимизации своих расчетных методов. Но, понимаете, речь шла о том, что люди знают либо физику в рамках своей физической дисциплины, физической специальности, либо химию и сотрудничают между собой, либо изучают и физику, и химию, чтобы на профессиональном уровне понимать ограничения каждой из этих отраслей знания и описывать одни и те же объекты с точки зрения каждой из этих дисциплин. Доводилось мне взаимодействовать и с другим типом междисциплинарности, а именно неравновесной термодинамикой, которой позже был придан смысл синергетики, когда различные математические закономерности общего класса, как правило, это разнородные дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений, описывали совершенно разные физические явления, исходно принадлежащие сфере неравновесной термодинамики, такие как, например, поведение концентрации в открытых, концентрации тех или иных веществ при прохождении определенных химических реакций, вот, собственно, в сосуде, где происходит эта реакция. А затем были применены гораздо шире, обнаружены там в лазерной физике, в описании определенных биологических феноменов, определенных социально-экономических процессов, климатических процессов, были применены к описанию поведения определенных переменных, характеризующих работу мозга. Вот. И, соответственно, некоторым образом все эти системы, достаточно разнородные по своему исходному дисциплинарному происхождению, по тому, как они вообще были выделены в научной практике, все они оказались в какой-то мере подходящими под определение открытых термодинамических систем и, соответственно, оказались доступны для описания математическим аппаратом, который был разработан в рамках этой дисциплины. То же, что описывается в рамках постдисциплинарности здесь, скорее напоминает такие вольные искусства, в которых ни одна из дисциплин не является для человека родной, ни в одной из них он не обладает системным знанием и неизбежным с этим системным знанием способом продемонстрировать наличие этого знания, ну, в рамках пройденных экзаменаций, дипломов, диссертаций и так далее. Но, тем не менее, претендует на то, чтобы работать в каждой из этих дисциплин и над всеми ними сразу. Насколько такой подход может быть продуктивным? Ну, исходя из моего опыта работы на стыке дисциплины, в нескольких дисциплинах сразу, едва ли это может быть продуктивным хоть сколько-то. Хотя, если речь идет о вне научной, скорее художественной интерпретации тех или иных научных результатов, то здесь, безусловно, такой подход может быть продуктивным, но для этого необходимо наличие вот этой, собственно, дисциплинарной базы, которая предшествует им.
Артём,
Да.
Позволю небольшую реплику, мне кажется, здесь будет уместно. Когда я говорил про трансдисциплинарное взаимодействие, ну, как бы в рамках художественной деятельности, я, конечно же, учитывая опыт, да, там, особенно и работы лучшие в этой области, Art and Science, то они предполагают обычно некое коллективное взаимодействие между художниками и учеными, и иногда целыми научными институциями, которые вместе в коллаборации работают. Иногда там еще встраиваются между ними инженеры, дизайнеры и так далее. То есть это очень комплексная работа обычно. И как бы это часто наоборот, как бы показатель, ну, как бы пафоса такого производства, вида производства. А насчет продуктивности, тут, конечно, нужно рассматривать это как бы, скажем, стиль работы. Например, есть ряд художников, в том числе я уже упоминал Джо Дэвиса сегодня, которые, помимо того, что они как бы работают в принципе в художественной сфере, он до недавнего времени являлся сотрудником научного института, а также каждая его работа художественная, как вообще на самом деле принято в биоарте, по крайней мере, сопровождается наличием научной статьи в этой же области. То есть появляется одновременная художественная работа и научная статья в индексируемом журнале, собственно говоря. А сам Джо Дэвис, как я говорил, упомянул еще раз, что он является также одним из пионеров синтетической биологии, ну так, ко всему прочему.
К
Ну а
Джо
так, да, как бы
Дэвису вообще
больше.
никаких вопросов и к подобным ему деятелям. Я, кстати, вспоминаю, что в 2020 году мне написал промоутер такой онлайн-лекции Джо Дэвиса с просьбой вот пропиарить эту лекцию на трансчеловеке. Я посмотрел, почитал, кто это такой, был впечатлен, да, безусловно, такой подход к этой сфере, который я считаю вполне легитимным и потенциально очень продуктивным. Естественно, без малейших вопросов я пропиарил, сам эту лекцию тогда послушал. Время было пандемийное, поэтому только онлайн-версия была, да. Вот, так что
Давайте к
здесь
следующим
вообще никаких
текстам
вопросов.
переходить для критики. Я помню, ты же весь сборник прочитал. Я думаю, там есть еще о чем поговорить.
Вот, да. Ну и, собственно говоря, когда авторы действительно обладают компетентностью в том, о чем они берутся рассуждать. Это одно дело. Здесь любые переклички дисциплин, если они вот обладают этим свойством внутридисциплинарной корректности, если они именно используют дисциплины для выхода за рамки собственной дисциплины, для продуцирования какого-то нового художественного эффекта, а то и нового знания, которое имеет свою актуальность в рамках нескольких дисциплин. Это, безусловно, очень интересный и продуктивный подход. Другое дело, когда происходят такие вещи, как вот мы видели выше. Когда человек, даже делая себе труд ознакомиться с достаточно сложными концепциями, трудами в рамках той или иной дисциплины, демонстрирует, ну, очевидным образом неверное их понимание. То есть респект и уважуха, что ты попытался, но, может быть, стоило все-таки побольше взаимодействовать с непосредственными специалистами, чтобы они объяснили какие-то проблемные места, расшифровали какой-то достаточно сложный жаргон, специальную терминологию. А тем более вызывает вопросы, когда такого рода мыслители начинают критиковать специальные тексты, абсолютно не удосуживаясь исследовать их специальное содержание и специальную семантику, как мы видели вот в случае некоторых критических замечаний со стороны Франчески Ферранте. И чем большее распространение получают вот последние два подхода, тем больше становится боязно за, в общем, корректность того, что в их результате получается. А если мы вообще как-то проранжируем, не проранжируем, проклассифицируем авторов данного сборника вот по их компетенциям, то мы придем к выводу, что, во-первых, там есть такие философы-идеологи, наследующие, с одной стороны, критической теории, с другой стороны, Делезу и Гватари. Это специалисты в гендерных и квир-исследованиях, по исследованиям этнокультурных меньшинств. Это, как правило, люди очень такие политически заряженные, антикапиталистические, главным образом, и стоят на стороне того, что философия должна менять мир, какого-то такого философского активизма. Вторая категория – это люди, которые рассуждают несколько более абстрактно о философии истории науки, технологий, дизайна, но, как мы видим, их компетенции в основном похожи на компетенции вот Веры Бюльман. Это специалисты, которые рассуждают о математике, сложных системах, теории алгоритмов или там вычислительной математики или физики, не обладая специальными компетенциями в них. Скорее, это вот специалисты по каким-то арт-вещам, по дизайну, по теории архитектуры, как в случае Веры Бюльман. И эта категория зачастую пересекается вот, собственно, с художниками современного искусства, такого как Science Art, того, о чем нам достаточно подробно в одной из интерлюдий уже рассказал Сева. Вот. И есть еще, конечно, четвертая категория, которая, по моим наблюдениям, находится в абсолютном меньшинстве, и в нее практически эксклюзивно попадают те мыслители, которые у нас прошли по категории рационалистического постгуманизма. Это спекулятивные постгуманисты и рационалистические ингуманисты. То есть, собственно говоря, Вульфендейл ни креста, ни рода. И некоторые из теоретических постгуманистов, которые действительно по существу пытаются критиковать их концепции. Таких работ в сборнике немного, но они там присутствуют.